Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. С вами и с нами сегодня в студии протоиерей Василий Биксей, настоятель храмового комплекса преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, и Филипп Гриль, общественный деятель, гражданский активист. И мы продолжаем говорить даже не столько о строительстве храмов в Москве, тема достаточно такая прикладная и скучная, а о тех смыслах, которые возникают в людях, когда они с этим строительством, с новыми храмами встречаются. И вот мне очень важно, чтобы мы поговорили о том, что называется какой-то общественной реакцией на появление храмов, общественным обсуждением. Вот мой один добрый знакомый написал у себя в социальной сети по поводу одного из таких проблемных храмов такую фразу, которая меня заставляет задуматься и как-то с ней внутренне осваиваться. Цитирую не точно, но смысл такой. «Только тогда может появиться храм в том или ином месте, когда все согласны, когда нет никого против. Потому что если хотя бы один человек против, для него это какое-то насильственное появление храма, то это уже не имеет отношения к христианству», написал мой добрый товарищ. И тут в этой мысли для меня целая есть какая-то проблема и повод для размышления. Что вы об этом думаете?
Ну, такого, чтобы все согласны были, это практически невозможно. Даже посмотрите, многие процессы, связанные там, например, с разного рода выборами, которые имеют масштаб гораздо больше по численности и значимости, происходящие в нашем Отечестве. Вот какая часть людей принимает в этом процессе участие в выборах, например? Ну, мы же не подвергаем их бессмысленности какой-то и сомнению.
Но отчасти в этом здесь и есть соображение, что это, когда речь идет о храме, речь не просто о выборе, речь о Доме Божьем, и это не может быть, это не может быть насильственным. То есть, грубо говоря, если мы выбрали какого-то там главу, не знаю, какой-нибудь компании, ну, демократия, две трети проголосовала, остальные терпеливо принимают. Логика такая вот в этой фразе, в этой мысли. А когда речь идет о Боге, о храме, о месте молитвы, как можно этой одной трети сказать, ну вы терпеливо принимаете? Ведь невольник не богомольник, и нельзя же насаждать, в этой логике, насаждать веру вот так огнем и мечом в кавычках, скажем.
Ну, это тоже как бы некий аргумент, который относится к вот этой в группе людей протестующих. Это некий аргумент своего оправдания и протеста против храма. Но переносить вот именно эту логику на средства храма, вот, например, больница. Бывают такие люди, которые живут, и на протяжении всей жизни они не обращаются к врачу и не обращаются в поликлинику за помощью. Ну и говорить, что ее нельзя строить, не надо строить, ну это абсурдно, правда?
Или школа, например.
Или школа.
У меня нет детей, например, да, вот у
кого-то. Мне не нужна школа, хотя...
Зачем? Зачем тратить деньги и средства на какую-то школу? Вот у меня, например, нет детей, да, и я против, понимаете. А другому человеку, например, не нужны там торговые центры, например. Я слышал колоссальное вот количество людей, которые против их строительства. Ну, давайте их не будем строить или еще что-то не будем делать. Понимаете, здесь вот так вот в мегаполисе всем угодить, понимаете, это практически невозможно. А если мы обратимся к Священному Писанию, сколько было людей, не принимавших проповедь Христа? Ну, были же люди, которые противились, которые там высказывали свое возмущение, которые были недовольны деятельностью апостолов. Давайте откажемся от проповеди тогда в таком случае. Здесь очень как бы в этом тезисе есть очень лукавый подтекст, понимаете?
Вот есть еще один тут аспект, который, может быть, вы как раз сейчас к нему собирались перейти, но я бы хотел его акцентировать. Ведь в этом тезисе о том, что только если все согласны, тогда храм можно строить, есть вот еще какой смысл, как мне кажется. Бывает, что и православные верующие, выступающие за строительство храма, выступают резко, выступают обличительно, выступают, ну, не будем говорить агрессивно, но с неким таким осуждением тех, кто с ними не согласен. Что если вы против храма, то значит вы плохой человек, вам все равно, что будет с нами в дальнейшем, вы не понимаете там высоких истин религиозной жизни и так далее. Вот что вы об этом думаете?
На самом деле, конечно, к этим людям нужно относиться с пониманием.
К противникам,
с пониманием. В то же время воспринимать их как, ну, действительно, тех людей, которые, ну, в полной мере еще понимают, что для кого-то это более нужно, и, нежели для тебя это не нужно. Это раз. С другой стороны, понятно, христианин и человек, который отстаивает строительство храмов, он должен всегда отстаивать строительство храма, называя вещи своими именами. Конечно, никого не осуждая, никого там не обзывая, не делая какую-то оценку личности данного человека. Потому что сегодня ему не нужен, а завтра он тоже придет в храм, поменяв свое мировоззрение. И таких людей на личном опыте, я вам скажу, есть предостаточно.
То есть даже на вашем приходе?
Даже на нашем приходе. Есть такие моменты, когда человек, который, ну вот, будучи в разного рода замешательстве, непонимании, он был в одном лагере, потихонечку приходит в храм. Люди, которые просто по причине какого-то обмана были вписаны в списки протестных движений, приходят в храм на исповедь, и люди об этом говорят. И это, знаете, это возвращение вот именно этой заблудшей овечки, которую Господь встречает гораздо более с радостью, нежели тех, которые здесь находятся в храме. Но если этого человека изначально поставить барьер и отсечь его вообще от общения церковного и задвинуть его куда-то подальше за церковную ограду, то возможность возвращения человека в лоно церкви будет практически невозможна. Поэтому, конечно же, к этим людям нужно относиться с пониманием, молиться за них, насколько это возможно вразумлять, и нужно, конечно же, в первую очередь не через соцсети, там, телевидение, радио, это важно, но очень важно всегда общаться лицом к лицу, друг к другу. Вот это общение в современном мире, оно становится вот минимальным. Вот на приходе, например, очень важно, когда после литургии люди выходят на улицу, у них есть возможность попить чай, покушать какое-то угощение, приготовленное там в большом количестве. Особенно это, конечно, летний период времени, погода этому сопутствует. И чтобы люди просто лицом к лицу могли увидеть друг друга. И это очень способствует как бы некой такой атмосфере жизни храмовой, которая потихонечку распространяется за пределы ограды храма.
Филипп, а вы что думаете?
Я думаю, что, знаете, следует разделять вот обычных людей, которые введены в заблуждение, да?
Да, согласен.
Обычные люди, которые вот услышали...
Не специально, которые
да,
обучены.
Пропаганду, и они были втянуты. Потом они разобрались, конечно, многие... Кто-то в храм придет, кто-то это сделает позднее. Но есть вот в этой вот среде храмоборчества, поскольку я прошел много площадок, защищая храмы и помогая разным общинам, есть всегда ядро вот оно ненавистников, то есть людей, которые принципиальные противники церкви. Люди, которые там исповедуют там, ну, неоязыческие какие-то убеждения, люди, которые там исповедуют левые убеждения, и которым церковь не нужна вообще как факт, как вот исторически, как духовный, так сказать, вот, как вам сказать, как вот общность. Вот эти вот люди, они идейные борцы. И я, честно говоря, повидав их очень много на публичных слушаниях, на улице, в соцсетях, там есть два нерва вот их борьбы, вот этого идейного, так сказать, ядра. Оно, кстати, не очень большое. От этого оно не становится менее опасным. Там только две вещи. Это тотальная ложь и ненависть к церкви. Потому что если вы разберете аргументы профессиональных противников храмов, то там только две этих вещи. Потому что вот не хотим церковь ни под каким видом. Ложь постоянная, понимаете, там, ну, захват земли, там обирание, значит, людей, там клевета, понимаете, то есть они на церковь вот эту вот набрасывают, вот эту вот негативную, вот эту вот, понимаете, пропаганду. И вот эти люди, они, и из них обращение к Богу, это, наверное, ну, на уровне вот такого большого чуда, знаете, как вот с апостолом Павлом было, когда он был Савлом, значит, гонителем, а потом он стал Павлом, ревнителем. Вот, наверное, так. Я даже слышал обращения таких людей.
Ну, в принципе, да, к этой категории людей, наверное, нужно относиться, просто особо не обращать внимания. караван идет, собака лает, караван идет, то есть идти своей дорогой. А те люди, которые в это втянуты по какому-то, ну, заблуждению, конечно же, церковь принимает всех раскаявшихся. Поэтому, конечно, путь человека, втянутого в эту систему лжи и неправды, которая идет централизованно, возвращение и приход к церкви гораздо легче и проще, потому что он через какое-то время, когда храм уже сформировался, имеется, община сформировалась, храм уже построен, он приходит туда, и он не видит, к сожалению, он, к счастью, своему счастью, он не видит то, о чем говорят вот эти злоумышленники, что там нету очередей с гробами, которые будут отпевать там и будут прямо по целому району там развозить этих мертвецов, чего там боятся. Там, оказывается, он приходит и видит, что в рамках ограды там нету свечного завода, там нету там чего-то того, что он слышал от этой группы. Там нету...
Мрачных фанатиков, там нету... которые бросаются на людей, проходящих мимо храмов. Знаете, я такую аргументацию слышал, что от звона колокольного лопнут стены домов. Вы представьте себе, вот, что такое звон, от которого...
Это всерьез.
Серьезно? Я вам говорю то, что было в их листовках написано. Очень грамотно, профессионально составлено.
Ну, они составлены...
Это атомный взрыв, вот, от которого лопаются стены домов и стекла. Это ударная волна взрыва.
Ну,
понимаете?
По сути, почерк вот всех этих протестных движений, он один. Соответственно, о чем можно судить, что и источник один. Только он в разных... в ситуациях, в разных обстоятельствах просто проявляет себя немножко по-разному. А система одна и та же самая. И, конечно, вот со стороны вот этих людей централизованных, которые явно, ну что, вот мы говорим, если действительно движение вот протестное – это измышление врага рода человеческого, то враг рода человеческого, он кто? Он лжец. Он тот, кто лжет, тот, кто... Ну, по сути, это образ сатаны, лжеца, искусителя. Ну, многие над это подпадают.
Вот жалко, да, рядовых людей, которые слышали этот звон лживый, а я видел их листовки, этих храмоборцев, они составлены по всем правилам пропаганды. Это профессиональное творчество. Это не какая-то, знаете, безграмотная от руки написанная, так сказать, там листочек, который вам подбрасывают. Они цветные. Там работали социологи и психологи, которым, так сказать, была задача вызвать панику у людей, ненависть, отторжение. Все четко расставленными акцентами.
Ну вот очень важно, мне кажется, что мы в нашем разговоре все-таки разделяем эти как минимум две группы, хотя, мне кажется, их, возможно, можно и больше выделить в тех, кто выступает против появления новых храмов. Опять-таки, мы не называем их нехорошими людьми, ни в коем случае. Всего да не будет. Просто и у разных людей разная мотивация. Вот есть группа,
да,
этого громкого,
верно,
меньшинства, есть те, кто не разобрался, есть те, кто по каким-то причинам, в принципе, не против храма, но не в этом месте, а на соседнем пустыре, с ними тоже можно общаться и так далее.
Ну, очень часто еще такие моменты, что протестное движение против храма, то есть храм, он был втянут в какую-то некую систем парка, строительство стадиона, строительство большого комплекса, строительство, например, метро. Как бы и в этом всем вот мы против всего. Соответственно, ну давайте пересматривать. И раз мы перестраиваем вопрос там торгового центра, еще чего-то, ну и, соответственно, пересматриваем вопрос строительства храма. То есть как бы в некой группе. Если, конечно, когда формируется район, новый район, то, конечно, идеально то, что сейчас происходит, что в рамках там реновации действительно размещается храм. То есть уменьшается...
Заранее место
заранее
выделяется.
Место выделяется, и, соответственно, возникает новый микрорайон со своим вот именно вот этим центром притяжения духовным. Конечно, сделать эти вещи, сделать подобного рода размещение храма, устраивающего всех, уже сложившемся массиве, это гораздо сложнее. Но то, что его там не надо строить или... Представь себе район, там численность населения которого там 70-80 миллионов, и в округе один храм.
Тысяч.
70 тысяч человек и один храм. Что это бывает в большие праздники?
Ну вот я тоже наблюдаю за жизнью храма, появившегося в рамках программы 200, внутри парка. Были недовольны, больших протестов не было, но были дискуссии на эту тему. Когда храм появился, оказалось, что плотность присутствия людей на территории храма в целом больше, чем в остальном парке. То есть в храм ходят людей больше, чем гуляют в этом парке.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Василий Биксей, настоятель храмового комплекса преподобного Сергия Радонежского, на Ходынском поле, и Филипп Гриль, общественный деятель, гражданский активист, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер».
Я хочу сказать, что вот те храмы, за которые я боролся, да, я продолжаю там вот контакты и с батюшками, и с, там, с приходскими активистами, с прихожанами. Вот спрашиваю, ну как у вас там вот в храме-то много? Я говорю, много народу? Или вот они пустуют, как говорили противники, что никто не ходит? Он говорит, да что ты, говорит, вот 2-3 года проходит, говорит, уже, говорит, хотелось бы расширить. Построить еще, говорит, потому что, говорит, уже яблоку упасть негде. И в воскресной школе уже свободных мест нету. И причастников столько, что уже, говорит, если храмы там небольшие, допустим, там на 200 человек, там на 300, уже, говорит, на улице, говорит, часто, говорит, оно хвост уже стоит, говорит. Понимаете, это проходит несколько лет. А что будет, когда пройдет там 10-15 лет? Уже будет потребность, чтобы рядом еще построили. И так вот по разным районам Москвы храмы востребованы, они уже переполнены. Это то, вот я к аргументу, что они не нужны, никто в них не ходит. Или они, знаете, как еще есть такой метод зайти, когда нету службы, допустим,
там
в храм.
Не должно
ну,
быть.
Вы зайдите в метро после его закрытия, и вы увидите, что там людей нет. Скажите, да зачем нужно метро?
Зайти, сфоткать пустой храм, а сказать, вот пустующий храм.
Они так и делают. Я же знаю все эти вот эти вот подходцы. Понимаете? Ошельмовать, что никому не нужно ничего. Да нужно, люди туда идут, люди освящают и куличи, и Пасхи, сколько вот на празднике очереди за водой стоят, километровые уже, потому что людям не надо теперь никуда ехать в другие районы, они у себя дома это делают. Поэтому
как
нужно.
Как раз-таки про куличи и Пасхи, это тоже такая тема очень специальная, потому что как раз-таки люди, которые к появлению новых храмов относятся скептически, скажут, ну, конечно, вот у нас обрядоверие, люди на большие праздники ходят куличи посвятить, а на самом деле им в остальные дни года храм не нужен. Но то, что рассказывает отец Василий, это опровергает эту логику, что именно полноценная литургическая жизнь
совершенно
с исповедью, причастием, богослужениями привлекает, именно она заполняет храм в любые, ну, скажем так, рядовые, в каждое воскресенье, скажем так.
Вот я могу пример привести. У нас храм на Войковской, он на 200 человек, он маленький. Вот у батюшки Василия там большой храм, там 1000 человек вместимость. И я пошел со своими детьми на исповедь в наш маленький храм. Там исповедовало два священника. Мы простояли в очереди 2,5 часа, понимаете? Там было огромное количество людей. Вот праздник, да, один из таких центральных праздников церковных. Это что? Это что? Оно не востребованность? И я этих людей всех знаю в лицо, они живут рядом. Они не приехали из области в этот храм, из другого конца Москвы. 2,5 часа в очереди. Вот вы себе представьте, вот в современном мире, где дефицит времени, да, вы можете такую очередь вот найти, простоять и 2,5 часа, пока шла служба. И исповедовало 2 человека. Огромные были хвосты. Все было заполнено людьми. То есть это люди, которые будут причащаться на праздник.
Вот смотрите, еще момент такой для меня тоже кажется очень важный. Когда мы читаем в социальных сетях дискуссии по поводу появления новых храмов, часто звучит слово «любовь», что нужно даже к... не то что «даже», а именно к тем, кто не понимает, зачем храм нужен, к тем, кто против, отнестись с любовью и говорить с ними с любовью. И задумываешься, ну, в принципе, не поспоришь с этим. С другой стороны, очень легко об этом говорить, когда ты не в процессе. То есть очень легко говорить, что вот если бы вы, православные, говорили бы с вашими противниками, как заповедовал ваш учитель, с любовью, то тогда бы у вас не было бы противников. Все бы увидели в ваших глазах сияние вечной жизни, сказали бы, конечно, храм нужен. Такой несколько прекраснодушный взгляд. Я о чем хочу вас спросить, отец Василий. А как вам удавалось и удается вот эту любовь к оппонентам, христианскую любовь сохранять? Ведь когда идет строительство храма, вы пришли не захватывать территории, вы пришли делать доброе дело, и возникают противники. Ну как тут можно в конце концов не разгневаться, даже праведно разгневаться? Ну, И вот дать повод, ищущим поводу, сказать, что а вот, видите, христиане-то со своими противниками разговаривают, не всегда в духе любви и кротости.
Ну, знаете, мы... Вот современный человек, он, ему больше свойственно требовать, нежели отдавать. И вот именно оппоненты, которые вот против средства храма, они, да, часто вот, вот вы христиане, вы верующие, вы должны вот относиться совсем по-другому.
То есть не защищаться?
Не защищаться, а
вот... Лапки кверху, и все, да, все вот, мы ничего не требуем, мы ничего не
ударили
делаем.
Ударили правую щеку, вот и подставь левую. В какой-то момент...
Ну, а также в Евангелии написано.
В какой-то момент это уместно, когда подобного рода поступок, он приведет к пониманию, к разумению. Но если у нас же, смотрите, вот сейчас современный мир человека верующего, церковленного воспринимает как человека слабого. Воспринимает как человека, который... Ну, он идет в храм, потому что он сам не в состоянии что-то сделать, поэтому он нуждается в Боге. Хотя на самом деле самый сильный человек – это человек воцерковленный, это верующий человек, который может обладать своими чувствами и может свое личное поставить на второй, на третий план, вперед поставив приоритет чего-то духовного, божественного. И, конечно, я вот сейчас так вспоминаю, конечно, очень сложно было, тяжело, когда... Приходилось обращать там внимание, и что писали в соцсетях, какие были восприятия средства храма. И, конечно, вот этот иногда праведный гнев, он был. Не так часто, но довольно-таки была часто возможность и с этими людьми просто встречаться глаза в глаза. Но вот эти люди, которые протестуют против строительства храма, они избегают. Они избегают этого общения лицом к лицу. То есть в своем кругу, да, толпой, да. А вот просто аргументируя, вы посмотрите все протестные, например, моменты, которые происходили в Москве. Вот слышать это просто страшно. А если ты еще увидишь, то это, по сути, то, что на церковном языке можно назвать некое такое, знаешь, беснование. Это то, что рождает некий как бы, такой страх. А вот если все общество станет таким... Если церкви не будет, если не будет Христа, то, по сути, практически все общество превратится именно в этот конгломерат. И это страшно, потому что он перед собой сметет все. И, конечно, вот именно как раз вот это понимание дает силы, потому что действовать, общаться на их языке, перекрикивая, переубеждая, это невозможно. Это единственное, что делать свое дело, чтобы люди видели, вот как Господь заповедал, так, когда просветится свет ваш перед людьми, чтобы люди видели ваши добрые дела и прославляли Господа. И сейчас вот, говорю, вот храм возник тоже возле парка, в пределах парка. И если многие люди приходят, и они просто наслаждаются. Наслаждаются, потому что без участия, там, без какого-то там вложения средств бюджетных, налоговых денег, территория гораздо более, может, даже ухожена, нежели та же часть парка. Она более защищена какими-то указаниями, какими-то знаками, человеком, который тебя встретит, там, охранник, нежели вот там.
Такой островок жизни.
Да, островок жизни. И я вот, понимаете, я тоже вот всегда, вот, например, мы люди в современном мире все знающие. Например, представьте себе водитель. Он закончил автошколу, он получил права, выучил все правила дорожного движения, и его выпускают на дорогу, на которой нету знаков дорожного движения, надеясь на то, что он все знает. Хаос превратится. И вот именно приходская жизнь, храмы, вот в переулочке, в каком-то сквере, которые вот как некие знаки, которые дают возможность ориентирования, это те знаки, которые не дают человеку возможности заблудиться на этом пути. И цель этой жизни – это вечность, это спасение. Если убрать Христа из жизни, если убрать то, что напоминает, и кто напоминает о Христе, соответственно, мы просто-напросто будем в пустыне, в которой ориентироваться просто невозможно.
Филипп.
Знаете, я хотел такую вещь сказать, когда вот я начинал свою общественную деятельность и... стал бороться за храм, потом вот и у отца Василия я тоже там участвовал в помощи, так сказать, общине. У меня были изначально очень прекраснодушные настроения,
А вот когда я с этими людьми столкнулся, я вспомнил про жития новомучеников и исповедников российских. Я вспомнил книги, в которых я читал про так сказать, гонение на церковь. Наша страна пережила опыт воинствующего богоборчества, когда уничтожались и духовенство, взрывались храмы. И вы знаете, вот повеяло адом от этих людей. Вот честно я вам скажу, бывали просто моменты, когда просто было плохо, вот физически даже. Когда вот вы видите изрыгание вот этой вот злобы, лжи, вот, этого, вот эти вот возбужденные люди. Я вот читал, я очень хорошо знаком с историей нашей страны, и вот это все ожило. И я понял, что, вы знаете, что в нашем обществе очень все неблагополучно, раз такие люди громко действуют, говорят и очень, так сказать, активны.
Ну вот, отец Василий, уже в завершении беседы хочу вам последний вопрос задать. Вы пронзительно сказали о том, что если не будет Христа, то не будет ориентира. И мне кажется, это очень важно в нашем сегодняшнем разговоре, именно потому что, когда мы слышим или говорим о строительстве новых храмов, мы интуитивно, может быть, сами того не желая, как-то автоматически начинаем или, может быть, ограничиваемся разговором вот о стенах, о территории, о разрешениях, о том, кто против, кто за, что делали активисты, что делали православные, как-то вот о здании, скажем так. И возникает вопрос, а вообще в этом общении с активистами, в общении с людьми, которые не понимают, зачем храм нужен, вам удается, ну, если угодно сказать о Христе, не тормозит ли, не буксует ли это общение только на теме того, что ну давайте мы перенесем сюда храм или сюда, что вот нет, у нас все разрешения есть, да вы поймите, что мы бюджетных денег не брали. Но вот приходит человек, который не понимает, ему же не скажешь с порогу, так, сейчас тебе о Христе скажу. Но а о чем еще ему говорить, если не об этом? Вот как вы действуете?
Понимаете, о Христе можно говорить на разных языках, на разных. Разным людям, разного сословия по-разному. И, конечно, вот есть вот эта опасность, когда идет, потому что это все происходит параллельно, формирование общины, и, соответственно, на плечи священника возлагается также и административная составляющая, связанная с разрешением, разрешительной документацией, строительства, ведение строительства, контроль над этим строительством и много еще другого, ведение эксплуатации и так далее. И здесь очень важно вот идти этими путями двумя параллельно, не забывая о том, что на первом месте – это проповедь о Христе. Дальше уже строительство храма. Потому что вот именно как раз вот эта проповедь о Христе, пока нету храма, она потихонечку перенесется в литургическую жизнь. А вот эту литургическую жизнь, сколько войдет людей, с которыми ты общался на протяжении вот этого периода времени строительства храма. И я, знаете, я вот удивительны такие моменты, что вот когда строился храм, вот строили его люди, это друзья друзей, это те люди, с которыми там жизнь как-то свела вот волей случая, где-то на футбольном поле, где-то на хоккейной площадке, вот так это пересеклись, и эти люди, этих людей зацепило то, что, чем я занимаюсь, делюсь с ними какими-то переживаниями, какими-то вопросами, и эти люди потихонечку перешли вот именно в эту систему, которая их связала как единое целое вокруг идеи строительства храма. Это люди, которые раньше, может, и не причащались, и очень редко ходили в храм, они сейчас ходят в храм. Это те люди, которые увидели, что то, что они делают, в этом есть более какая-то высшая идея, нежели то, что они делали в каких-то других программах и процессах строительства там, каких-то объектов там, социального жилья, либо там, спортивных площадок. Вот для меня вот именно этот момент очень важен. И многие люди из области спорта, которые приходят в храм, находишь возможность через спорт поговорить о ценностях в спорте. Творческие люди о ценностях в творчестве, связанной со Христом. Потому что, вот я вспоминаю удивительные слова, если в каком-то деле, в каком-то процессе ни слова не сказано о Боге, а о Боге можно говорить и в спорте, и в творчестве, и в строительстве, не сказано о Боге, не сказано о Христе, то вообще лучше бы это дело не делать.
Спасибо огромное за эту беседу. Напомню, сегодня с нами, с вами в студии Светлого радио был протоиерей Василий Биксей, настоятель храмового комплекса преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, и Филипп Гриль, общественный деятель, гражданский активист. В студии также был Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».